Всем привет! Вы слушаете еженедельный инвестиционный подкаст InvestTime, где мы обсуждаем самые важные новости из мира финансов. Меня зовут Григорий, я являюсь основателем закрытого клуба инвесторов с большим опытом в банковской сфере.
А я Александр, портфельный управляющий инвестор.
И не забывайте, что вы инвестируете на свой страх и риск, а здесь мы делимся информацией, своим опытом, что ни в коем случае нельзя рассматривать как инвестиционную рекомендацию.
Да, я тут один раз нажал, и ты уже прям появился. Здравствуй, Александр, и добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Кто нас слушает в прямом эфире нашего вечернего подкаста. И не забывайте о том, что весь этот подкаст, а также помимо прямого эфира, выходит еще и на всех площадках, будь то Spotify, Apple Podcast и так далее. Мы, как всегда, будем говорить про инвестиции. Неделя была достаточно хорошей на различного рода новости. И в первую очередь, конечно же, мы хотим поговорить про отчеты таких компаний, как SpaceX, AMD и Palantir. Я думаю, что по поводу SpaceX вообще очень много всего знаменательно. Не то чтобы как-то тебя нужно было спросить на этот счет, но я думаю, что ты отметишь, что примечательного было в отчете SpaceX.
То примечательного? То, что они побили все ожидания, или что ты хочешь у меня спросить?
Не первый раз отчитывались вообще на...
в этом плане. Ну, так они в этом году только вышли на биржу. То есть они-то отчитывались и до этого. Только отчитывались они очень узкому кругу людей.
Да, к сожалению, мы туда не входим. Может, когда-нибудь мы там появимся, да. Короче, что впервые после IPO показало рынку то, как SpaceX реально работает, что там хорошего, что там плохого, и непосредственно как сама компания для всех остальных пользователей, инвесторов и вообще заинтересованных в SpaceX. AMD тут, в общем-то, пытается быть серьезной в гонке против инфраструктуры и особенно показывать конкуренцию для NVIDIA. Может быть, не быть первой, но об этом мы тоже поговорим. И поговорим еще про компанию такую, как Palantir, в какой-то степени секретную, в какой-то степени открытую миру. Ну и, конечно же, поговорим еще и про круговые инвестиции, которые мы, в общем-то, обещали еще с прошлого подкаста, как, в общем-то, бум и дальше развивается, и как компании помогают всему этому дальше перегреваться. Ну вот, давай, наверное, начнем с самого такого горячего, это SpaceX, как они отчитались, что там интересного было в отчете. Давай, может быть, ты нам освежишь и покажешь цифры.
Слушай, отчитались они, да, как ты уже сказал, недавно по выручке 92% год-году они выросли, побили все ожидания. Убыток они также показали меньше, чем инвесторы ожидали, но, как мы видим, акции все равно полетели вниз после отчета. И, я так понимаю, через какое-то время все-таки восстановились. На самом деле у SpaceX у нас есть три направления. Это как раз-таки вот этот Starlink, который является самым, на самом деле, главным генератором денег для этой компании и показывает даже неплохую выручку, и даже есть чистый прибыль Starlink. То есть, наверное, кто летал у нас здесь из Эстонии, из Балтии на Air Baltic, то у них заключен договоренность на предоставление данных услуг, и это, по крайней мере, мне точно нравится эта услуга, потому что в интернете иногда, если полет достаточно долгий,
несколько
хочется
раз
посидеть.
Попадал на это, я вот ни разу не попадал, сколько раз на Air Baltic летал, не знаю, тебе надо лотерейные билеты покупать. Хотя...
Знаешь, с лотерейными билетами мне как раз-таки не везет.
Что-то да, как раз-таки вспомнил про последние случаи.
Вот, и поэтому вот этот именно Starlink бизнес вырос на 66% в годовом исчислении. Бизнес растет, и вот здесь вот точно обещание Маска, что они, как сказать... Не обанкротят, а сделают жизнь более сложной для телеком-компаний всего мира, скорее всего.
Да,
именно вот из-за Starlink, и плюс Starlink же это как флагман сейчас, и сколько этих похожих систем, тот же Джефф Безос, то те же китайцы и другие компании запускают примерно похожие темы, что, ну, скорее всего, если старая какая-то телекоммуникационная компания не перестроить свой бизнес, но, скорее всего, Starlink и другие конкуренты
Давай
их просто съедят.
поясню, потому что я тебя слушал очень внимательно, чтобы линия у всех наших слушателей сохранялась, о чем ты говоришь, что Starlink и SpaceX может обанкротить все компании, которые предоставляют мобильный интернет и телекоммуникационные связи. То есть это такие компании, как TNT и так далее, которые предлагают полностью сервис связи. Если Starlink изначально как бы это Wi-Fi, то теперь они еще думают по поводу в сторону того, что предлагать услуги мобильной связи, мобильного интернета. И, конечно же, идти будет очень сложно конкурировать с инфраструктурой, которая находится в космосе, а у них вообще ничего нет в космосе, у них вышки все, да, и то есть это прям, ну, действительно, вот это объявление о том, что они пойдут в это направление, по-моему, даже если я не ошибаюсь, можешь поправить меня, но оно в какой-то степени повлияло в один день на котировки и на стоимости акций компании AT&T и всех телеком операторов.
Вот с этим я тебе, конечно, сейчас не отвечу, потому что у меня перед глазами графика нет. И я, если честно, для меня этот AT&T не сильно интересная компания, я за ней абсолютно никогда не слежу,
Не,
слишком консервативно.
я просто новость видел о том, что
Ага.
я думаю, что можно там профридинг сделать после этого. Ну, смысл, да, что я видел эти новости.
Короче, за этим будущим акции, в принципе, после отчета упали сразу, но через пару дней полностью восстановили всю динамику и восстановили, на самом деле, на мой взгляд, слегка. Это для меня было неожиданностью, потому что после отчета как раз-таки, по-моему, через день или через два происходил локап старых инвесторов, которые теперь могли продавать свои акции публично на рынке. То есть, когда выходил SpaceX на рынок в июне, они выпустили всего 5% компании, то есть выпустили новых акций, получили деньги для своих инвестиций, и все были счастливы. То есть, старые инвесторы не могли продавать свои позиции на рынок. И теперь, после вот этого отчета, 100, по-моему, миллионов акций пошло на рынок. И, ну, пока я, по крайней мере, по графику точно не вижу, что происходили какие-то массовые продажи со стороны старых инвесторов. И, походу, они что,
Удивительно.
реально не хотят выходить из своих позиций, которые, скорее всего, принесли им уже огромные-огромные иксы.
Ну, это, кстати, удивительно, учитывая действительно 7 августа такой памп был наверх до 133 долларов за акцию. Прям удивительно. И причем отчет был у нас же 4 августа. И после отчета они выросли, а потом снова. Но я думаю, это общий как бы сентимент рынка, там движение было такое,
Это тоже
упали.
согласен.
И потом вот меня больше всего поражает сейчас в нынешней стоимости котировок SpaceX, это то, что ты, ну, ты еще предупреждал о том, что вообще у нас в клубе резидентов, вот Александр предупреждал по поводу всех рисков SpaceX, да, что почему участие сейчас в IPO могло быть не самой там лучшей идеей, потому что у инвесторов потом в последующей стадии через определенное время как раз была возможность продавать очень большие пакеты акций, а при такой безумной оценке это просто, это невероятные суммы, то есть для кого-то это настолько life-changing деньги, и, безусловно, они будут продавать. И что сейчас удивительно, что, видимо, они верят, что они станут еще богаче,
Вполне
и
возможно.
продают.
Это может быть жадность. И вот история мелькала про обычного сварщика из Мексики, который устроился в каких-то начальных этапах развития SpaceX. И ну, сейчас он очень сильно богатый человек. Я не знаю, продал он свои акции или не продал. Но SpaceX до сих пор стоит 1,7, почти 1,8 миллиардов, триллионов, извиняюсь. У меня уже суммы просто не складывается
Не
в голове. Вот
укладывается в
эти
голове, да.
миллион, триллионы, я даже не знаю, что будет дальше. Но 1,7, 1,8 почти триллионов долларов стоит компания. Примерно около, чуть-чуть меньше цены IPO. И все покажет время, потому что, ну, на мой взгляд, вот этот памп может быть вызван как раз-таки из-за коротких позиций, которые закрывались, или еще каких-то других причин, но с каждым месяцем эти окна для продажи инсайдеров, они будут постепенно открываться, будет открываться все больше и больше акций, которые можно им продавать, которые сейчас они продавать не могут. И до конца года это, конечно, будет акция сильно волатильная со своими взлетами и падениями, со своими спекулянтами и другими инвесторами, которые пока каждый будет иметь свой интерес, и там будут очень много людей, которые хотят заработать на падении, и те, кто на росте.
Короче, немножко возвращаясь к отчету, то есть, как отметил Александр, то есть главная сила это SpaceX, это Starlink. У них модель регулярной подписки. Да, это то, что им приносит самое большее количество денег. Очень круто, что они пошли в направление тоже мобильного интернета, мобильного сервиса. Это реально подрежет бизнес также вообще еще одному сектору. По этой причине я отметил, что была новость в отношении там больших гигантов телекома. При этом у них есть еще, опять-таки, космический бизнес. Они в отчете отмечали, что там какие были успешные запуски, причем почти все там, кроме одного, по-моему, какой-то был небольшой нюанс. При этом получают деньги там от НАСА, от коммерческих запусков, от Пентагона, от государственных заказчиков. Плюс еще есть какие-то там сторонние спутниковые компании, которые тоже, ну, заказывают у них, потому что, ну, SpaceX — это компания, которая запускает сеть Starlink, а кому-то же нужно будет еще, ну, помимо непосредственно SpaceX и Starlink устройств, да, кому-то же еще свои устройства нужно туда запускать. То есть это коммерческая составляющая только у SpaceX, что, в общем-то, круто. И что еще в отчете интересного было, это что часть по искусственному интеллекту, там из-за негативного, что очень большие расходы и капекс, то есть это капитализационные
Как
затраты,
и
как обычно,
все на рынке, да.
как ты любишь анализировать и всем раздавать в пачку за их расходы, но за отсутствие нормальной бизнес-модели в отношении всей инфраструктуры и этих расходов и затрат. То есть когда там это все окупится, но SpaceX не является в данном случае исключением. Но смысл в том, что отмечается в отчете, что, ну, неплохо так у них направление искусственного интеллекта стало развиваться.
247% плюсом год
Да.
году.
И у них там и среди партнеров фигурируют и Google, и Anthropic, и Nvidia. И, ну, конечно же, да, там расходы там просто колоссальные, 18 миллиардов там за квартал. Ну, и я думаю, что у них это направление будет дальше развиваться. То есть я так подозреваю, что там, получается, в SpaceX еще же и Twitter, или X, теперь уже одноименная площадка, и Grok, и пытаются якобы конкурировать также с чатом GPT, с Антропиком, и получается все то же самое, что нужно всем этим компаниям, нужно и SpaceX на фоне того, что они искусственно направление искусственного интеллекта пытаются развивать. По SpaceX мы с тобой пробежались. Пойдем дальше, либо что-то есть еще интересного у нас обсудить.
Слушай, да, наверное, нет, тут будет только показывать время. Как, кстати, отмечу, что особо не было супер крутых, ну не супер крутых, а как в стиле Маска, какие-то супер такие, можно даже сказать, нереалистичные планы по SpaceX, то есть было достаточно все консервативно, все, в принципе, неплохо, а
Но
так
рынок
нет.
воспринял хорошо. Открылись они в день отчета сразу с небольшим гэпом, поползли вверх достаточно сильно. То есть рынок изначально на отчет отреагировал достаточно позитивно. Так
Да.
что, ну, вообще, я как бы позитивно очень смотрю на это направление. Я тоже участвовал в IPO. Сейчас я по нулям, по нему, там, на 3 доллара на каждую акцию я заработал. До этого, конечно, там тоже выходили видео и отчеты, особенно когда там была стоимость акции там по максимальной цене 225, там, конечно, вообще
Считался королем инвестиций.
считал королем, да, себя инвестиций. Ну, я просто делал же эти отчеты ежемесячные, да,
Да, да,
там
да.
в каком-то из одном отчетов я сказал, что вот там мое удачное там это, ну вот видите, как сегодня удачное, Но я искренне верю, что они будут расти. Просто вопрос, что мне не особо нравится структура, ту, которую придумал, судя по всему, Илон Маск и пытался протащить, потому что оценку они дали неадекватную, высокую. И я думаю, что это под эгидой. Ну, Илона Маска очень большое влияние на всех, и он может требовать абсолютно все, мало того, что у него в политике, так еще. И я думаю, что когда они садились с андеррайтерами и банками, Маск просто пришел и сказал, что они должны стоить столько. Они говорят, да это невозможно. Он говорит, там не насрать. Типа, либо
Примерно
столько,
так.
хотите заработать деньги, мы выходим по такой оценке, такие правила, готовы, готовы. Ну, видимо, когда кто-то один из решился, там все остальные андеррайтеры тоже подбежали. Ну и, конечно, там все аналитики и все там управляющие банки, и, конечно, они скажут, да пофиг, нам же комиссии нужны. То есть, если люди будут готовы заплатить,
Но
пожалуйста.
с другой стороны, у банков тоже они же рекомендовали, у них был роуд-шоу, они рекомендуют своим крупным инвесторам, покупателей не
Очень
участвовать в
красивую
этом IPO.
историю
И
разложили.
в итоге,
Космос,
да, то есть
Starlink там.
получается, ты портишь слегка свою репутацию, если ты продаешь какие-то там почти несбываемые мечты
Я думаю,
своим крупным
что,
инвесторам.
ну, конечно, короче, не так все, как я сейчас описал, но думаю, что примерно из такой же серии диалогов точно были, что
Не, абсолютно.
у Илона
Скорее всего,
Маска
было.
однозначно были какие-то амбиции, что это я хочу так, и там уже был вопрос, то есть, наверное, те самые банки андеррайтеры как бы прошлись по всем остальным большим клиентам, увидели, что там есть спрос, более-менее безопасно там это, конечно, они там, ну, они же не дураки, то есть действительно тоже посидели, поанализировали, такие, ну, с натяжечкой, но может быть и выгорит, дальше и прикинули риски и пошли, наверное, это как бы.
Может быть, у меня претензий на самом деле к самому SpaceX нету. То есть, окей, там очень амбициозные цены, все очень классно, Маск тоже такой персонал. У меня есть маленькая претензия только к 1,8 триллионов долларов капитализации, а то и она доходила до 2 и там 3 триллионов долларов при таких выручках и при таких других факторов. Если они опустятся ниже хотя бы триллиончика, вопросов вообще не будет. То есть хорошая компания, я, может, даже себе добавлю в портфель, там, проанализирую. Но сейчас, на данный момент, пока
Они
что
там
этого
где-то
делать не
рядом,
хочу.
где-то там рядом возле триллиончика, они, по-моему, уже там
Не-не-не-не.
на 100 этих, разве, если было 100, у них не было там триллиона, что-то близко было, сейчас 1,7, на как раз на 30%, ну, 1,4, скажем так, ну, недалеко было до триллиона уже.
Был же у меня опрос в нашем закрытом клубе, кто по какой цене хочет купить. Ты, по-моему, отметил вообще самую низкую от 70 и ниже. У меня диапазон от 70 до 90 долларов, что в этом диапазоне, скорее всего, ближе к нижней границе, я
Океан,
готов был бы
да. Да не, я там, он
рассмотреть.
на сотке был, я уже такой думал, ну, на 70 выйдет, я там зайду котлеткой. А так пока... Ну, потому что как бы ну, ты на 130 заходишь, ну, что ты вот на 100 там заходить, у меня это 30-процентное падение. Ну, не то, чтобы у меня была прям какая-то четкая такая сетка, но, скажем, для меня 20-процентное падение от котировки, это типа, ну, это no-go, типа, какой смысл заходить? А вот там уже побольше, до 70 там как раз было, поэтому я так и ответил. Но это в любом
Это
случае из
смотря
самой...
от какой цены отходить. Если отходить от 135, то да. А если отходить от 225, то это уже там падение
Да.
намного больше.
Да, там такие, как я, с Coinbase, там залетали на 225, там, как бы,
Да,
что,
больше,
да,
больше, больше.
что там их трогать, как бы, какой в этом смысл? Ладно, давай еще следующий наш горячий претендент,
Твой
AMD,
любимый
да,
персонаж, да.
ну, как, кстати, он уже там не такой уж любимый, я же там сократил позицию, мне
Это согласен.
пришлось признать, что все, хватит для... Ну, типа, логика должна быть уже где-то включиться. У меня, кстати, больше всего именно у ребенка там в портфеле прям этого AMD, и ребенок вообще там, у него там 77% средней доходности из-за этого. Я решил тоже порезать, как бы, ну, просто ради него, что я разменяю, типа, чуть-чуть этой компании на парочку еще других там квантовых тоже, где может быть интересно.
Диверсификация всегда нужна. Особенно если тут был такой легкий неадекват после апреля, когда с 200 он вырос на до, там, не знаю, 550, ну, камон. Я, конечно,
Да, вот я сейчас
понимаю,
даже
это AMD, там
открыл,
все
у
мощно.
меня AMD там вообще в позиции уже, уже 1,5% занимает. То
А,
есть,
короче, вообще ничего, фактически.
ну, не сказать, они там на 10 или на 15 строчке там висит, считать там линию. Но да, короче, AMD показал одних, и самое тупое, что AMD показал одних самых сильнейших кварталов своей истории. Но рост, как бы, в сравнении даже с SpaceX, там 50% год от году, выручка 11,5 миллиардов. Ну, как бы в этом плане молодцы. У них самое основное, конечно же, это сейчас дата-центры, на что они делают очень сильный упор. Там больше половины выручки на это. То есть полностью сегодня вся инвестиционная история этой компании и весь сервис — это инфраструктура для искусственного интеллекта, серверы, дата-центры, непосредственно GPU, конкуренция с NVIDIA. Там сегмент гейминга уже вообще там ушел, там вообще там почти не видно на их
Не, ну они, кстати,
отчете.
молодцы, что AMD, что NVIDIA, они хотя бы помнят и
Не
не
забывают. Ну да.
забывают о этом сегменте. Ну, во-первых, кто будет этим еще заниматься, кроме AMD и NVIDIA? То есть это все-таки супер, супер топовые продукты они делают, но хоть их доля от отчета и от выручки, вот этот гейминг занимает достаточно мало в последнее время, последние года 2-3. Они, ну, молодцы, что этот сегмент не закрывают и поддерживают данную систему на плаву.
Тебе вопрос, как ты думаешь, почему вообще как бы интерес к AMD растет и, ну, бизнес AMD растет? В чем там заключается у них самая основная
Так в
позиция,
этом
как ты
же есть и
думаешь?
спрос всего вот это вот то, что ты перечислил, то,
Спрос,
что...
да, но там смысл в том, что все же держится в основном сейчас на... То есть самые топовые GPU чипы у кого? У NVIDIA.
Nvidia.
А рынок не хочет платить за риск одного вендора.
Это определенно, конечно.
Соответственно, почему AMD сейчас здесь подсасывается, очень активно растет? Потому что, ну, они представляют хоть какую-то конкуренцию NVIDIA. То есть, если NVIDIA не может поставить кому-то чипы, то есть хотя бы еще какой-то второй альтернативный игрок. И при этом еще, ну, просто содержание риска только покупать GPU серии NVIDIA может быть рискованно, нужна диверсификация. Это, кстати, ну, у нас даже там в банковском секторе однозначно все то же самое. То есть мы не стараемся консолидироваться у одного вендора, потому что если что, нас ковид показал, как только что-то идет вообще совсем не по плану, и вендор такой говорит: ой, у меня форс-мажор, то ты будешь сидеть сосать лапу. И вот для того, чтобы такие большие хаперскейлеры сидели и не сосали лапу, они как бы, ну, идут и даже там, где дорого и там нехорошо, и может быть не очень с правильными там мощностями, не знаю, там расчетной мощностью, оценкам, AMD все равно получает свой вектор и буст развития на фоне того, что искусственному интеллекту нужна инфраструктура, дата-центры, хардвер и так далее.
Так это на
Поэтому...
самом деле, и это не секрет, потому что очень много, по крайней мере, ранее было со стороны вот этих больших компаний айтишных, кто строит дата-центры для самого Tropic и от OpenAI, что они конкретно заявляют, что мы не хотим быть зависимы от только NVIDIA, и поэтому мы заключаем контракты с AMD. Ну, на мой взгляд, некоторые контракты были прям таких никогда не было, что заключали, чтобы у AMD покупали чипы, AMD там еще раздавала свои доли в AI-компаниях и других компаниях, но там это отдельная тема, мы об этом уже несколько лет назад поговорили.
Интересно ответишь ты на такой вопрос. Ты помнишь, с кем раньше ассоциировалась конкуренция AMD, с какой компанией? С кем
Skintel.
конкурировали? О, молодец, вообще красавчик. Да, они же как бы AMD в основном фокусировались раньше на чипах и всегда сравнивали как бы с Intel. Они там дрались за долю рынка. То теперь вопрос в другом, что сколько рынка AI может отобрать AMD у NVIDIA. То есть теперь, ну, там поменялось немного парадигма. Кстати, вот Intel, наверное, с тобой тоже стоит этот камбэк разобрать как-то отдельно, может быть, не в рамках этого сейчас подкаста или прямого эфира, но как бы камбэк там сильный, ну, на фоне того, что это государство, конечно, там спасло, на мой взгляд, всю ситуацию.
государство по какой-то из причин Nvidia, то есть там много кто проинвестировал в данную тему, и они, скорее всего, просто диверсифицируют, чтобы
Риски, да.
риски, потому что где сейчас у нас производят все чипы? В Тайване, TSMC.
Да.
В Америке данных вычислительных, не вычислительных, а данных мощностей нету, чтобы производить такие чипы. И вот они на протяжении уже около года или даже больше накачивают деньгами Intel, чтобы они развертывали в США данную экосистему, чтобы там можно было производить. Ну и Intel сами, скорее всего, тоже будут производить какие-то чипы или ГПУ на территории США.
Короче, еще сайд-нот по AMD и отчету. Отчет-то, конечно, хороший, но проблема в том, что почему я тоже все-таки решился на то, что пора как бы располовинить эту большую долю в AMD, особенно в портфеле моего ребенка. Почему? Потому что, ну, оценки как бы безумные. Стоимости котировок компании с учетом заработка и прибыли, ну, как бы очень высокие. Они как бы подспустились сейчас, там, 124 стоит, раньше там вообще потом 250 и плюс было. И хоть и рынок как бы оценивает и очень большую веру дает, что они там получат оценку по сегодняшним ценам, что они там прибыль свою раскачают и будет там 31 стоить. То есть там в 5 раз якобы они скоро там будут зарабатывать в больше, чем они
Не
зарабатывают
будут.
сегодня. Да, и вот как бы проблема, что как бы, ну, камон, и почему я уже посмотрел, что я там, грубо говоря, сидел в позиции порядка, ну, там, 3 лет или что-то такое, да, там. И на протяжении всего этого времени они молодцы, они сократили это P на E, там, ну, там, с 250 до, там, 120. Но дальше будет ли это происходить, это, конечно, хрен его знает. Потому что риски остаются, как только сейчас, мы сейчас как раз-таки к следующей теме там скоро подойдем по поводу того, что как они там все инвестируют круто в друг друга, и какой еще накладывается системный риск для всего фондового рынка. Поэтому, ну, отчеты молодцы, хорошие, но стоят ли они сегодня столько, сколько они стоят, здесь, конечно, сильный, сильный вопрос. Поэтому вот я ее разбомбил, эту позицию в своем
И
портфеле.
на самом деле я вот сейчас открыл график, и начиная, наверное, с июня, акции ходят примерно
В
в
одном
узком
диапазоне, да.
коридоре, коридоре, то есть там растут до 550 долларов, опускаются до 450, и вот в этом коридоре 100 долларов они ходят. И на самом деле после отчета они хоть и показали, как ты сказал, самый феноменальный отчет за всю свою историю, но акции просели там на почти на 10% сразу, практически сразу после отчета, потому что вроде ожидания были побиты, но не были побиты ожидания по будущим выручкам. То есть начинает рынок тоже уже потихоньку осознавать, что ну, невозможно расти постоянно такими темпами, скорее всего. И поэтому акции упали. Но, правда сказать, акции до отчета, то есть они отчитывались после закрытия рынка, и вот как раз-таки до этого отчета акции выросли на 8%, и потом благополучно рухнули к тем же самым примерно отметкам, чего и начинали до отчета. Поэтому игра в ноль.
Давай возьмем тогда еще одну компанию, которая отчиталась и которая есть в моем портфеле. В твоем, по-моему, нету ее.
Моем
Ну,
нету.
нет, почему ее нету? Потому что Григорий любит все такое хайповое. Александр больше про фундаментал. Ну, хотя про квантовые это, наверное, единственное исключение из этих правил. Хотя нет, там Небиус еще там брал, там тоже такие какие-то, ну,
Который мне
хотя...
600% дал.
Хотя не, ладно, я заберу свои слова обратно. Александр
Не,
тоже
последнее
еще тот
время
хайпажор.
у
Но...
меня я переключился с активной торговли опционов и перешел в какие-то такие хайповые тоже маленькие компании на своем отдельном портфеле. И поэтому, да, сейчас в моем списке можно увидеть такие очень достаточно интересные имена.
Короче, да, Palantir есть в моем портфеле, но больше у меня было как бы мысль спекулятивного захода, и он даже очень хорошо удался, ну, как-то, так сказать, поскольку... А, ну, сейчас уже можно закрыть, на самом деле, сделочку. Это хорошо, что я сейчас глянул. Тут у нас
И сколько процентов?
35%. В принципе, то, что я хотел, я уже получил. Я, конечно, подумаю, то там посмотрю завтра в открытии. Короче, квартальная выручка около 1,9 плюс там миллиардов. И там просто молодцы, сохраняют, да, компания уже большая, 93% роста год от года, но тут с Palantir, блин, как всегда, ну, хайповая бумага, значит, очень сильно понравилась всем зумерам, и как AMD, короче, 147 у них P/E, price to earnings, то есть цена котировок их заработку, ну, это
У этих
безумные
вообще
цифры.
150, и если forward, даже вот аналитики оценивают, у AMD там 32, по-моему, было, я уже закрыл, то здесь 75, то есть тут вообще даже без шансов что-то получить не в красной зоне.
Да, тут, короче, есть риск. Я изначально заходил, ну, там просто по технике мне понравилось, они там сильно скорректировались. Ну, я просто понимал, что сентимент общего рынка к этой компании, ну, булишь у там всех, я не знаю, кто там, зумеры торгуют, наверное, с плечом по Палантиру. Да. Ну, короче, это любимая тоже мемная акция, и я такой, ну, надо, типа, заходить попробовать. Там не на большую сумму, на $1000, но вот сейчас уже там, грубо говоря, можно закрыть. Но, да, значит, при этом молодцы, то есть даже если так мы от рыночков отойдем, то у них там все сегменты растут, и государственный бизнес там у них растет 90%,
Что
и коммер...
самое главное, коммерческий бизнес
Да.
начал показывать достаточно хороший рост.
149%, 764 миллионов. Это, то есть они теперь уже диверсифицировали себя, и это было, видимо, одной из самых больших задач для Palantir. Заключалось как раз-таки в том, что там, в принципе, эту компанию в какой-то степени говорит, что это компания безопасности для США, потому что вся big data, все там анализ лиц, все госструктуры будут подключаться, там это такой большой мост будет государства и там Пентагона и всех остальных для того, чтобы вот там mass surveillance и чтобы там никто ничего не буянил. Ну вот, но и да, как бы поэтому ставка на компанию была достаточно большая с точки зрения госинфраструктур. Но компания молодец, сохранила в какой-то степени возможность дифференцировать свой бизнес и направить также на развитие софтверного направления в отношении коммерции, да, то есть ты как небольшой бизнес, как бы, ну, или даже большой бизнес, подключаешься к их системе, они тебе там дают тоже искусственный интеллект для того, чтобы там все свои производственные мощности, склады синхронизировать, там, продажи, логистику и так далее, чтобы было тебе все удобно и все в одной, как бы, системе. Это то, что как бы Palantir в какой-то степени предлагает компаниям, и вот у них это направление тоже там сильно развивается. Из основных продуктов там как раз-таки оборона, разведка, правительство, у них там какой-то искусственный интеллект или сервис под названием Gotham, потом корпоративные данные, управление бизнесом Foundry, Apollo, развертывание управления софтвера, разработка и artificial intelligence платформы, это как раз-таки для уже скалирования искусственного интеллекта. И получается что? Получается, что это тоже еще один игрок искусственного интеллекта на то, чтобы питать всю эту инфраструктуру с NVIDIA,
Но, по-моему,
AMD
они не дают в аренду свои
и
дата-центры и свою
этого
инфраструктуру.
нет. Но они являются заказчиками, то есть они...
Да-да-да.
Почему это
То
в
есть в
какой-то
этом плане...
степени важно в отношении этих круговых инвестиций друг друга?
В этом плане, да, что в этот бизнес пошел Мета, которые начали продавать свои вычислительные мощности. Ну и, понятное дело, у Microsoft, у этого Amazon и других клауд-сервисов этот бизнес уже давно поставлен. Но как ты считаешь, 44% после отсчета роста это прям оправдано или нет? Или там есть какой-то технический фактор на основе технического анализа и закрытия каких-то шортов? Потому что ну, за 2 дня 44%, ну это прям мощно.
Да, я очень рад этому вообще. Что-то спросил. Ну, конечно, тут логика там отъехала, остановилась где-то на планете, точнее, на спутнике Луна. И, конечно, это не особо обосновано, но ты спросил про технику. У меня тут как раз-таки уровень-то по ним был прекрасный на 31 июля перед отчетом.
Тут без
Там,
вооруженного глаза видно 120 уровень, это прям очень сильно. Ну, понятное дело,
да, это был...
плюс-минус 3% диапазон.
Ну да, но у них тут, видишь, они же просаживались до 106, до этого. Но
Да.
тут меня отрисовало по higher high и lower low, плюс Боллингер, ну плюс там линии поддержки, понятно. И вот там он, конечно, он там два уровня сделал сильных, сказал, что типа там надо заходить. У меня, кстати, даже была мысль там где-то на после 31 июля, что надо открыть, может, еще дозакинуть, но не стал, потому что это не таргет единицы в моем портфеле. Но да, согласен, что после отчета такой бурный рост, кто-то очень хорошо сорвал куш, если заходили. Ну, короче, я тоже подумал о том, что, в принципе, сейчас кандидат под закрытие этой сделочки, потому что я думаю, что они скорректируются. Если у нас там есть системные риски всего рынка, то Palantir там первый, конечно, повалится во всей этой теме с учетом их индикаторов. То есть у меня там мысль была заработать, там, скажем, 50% на сделке. Я думаю, что примерно в этом диапазоне. А, слушай, Александр, слушай, я тут график свой отдалил, а я там заходил вообще же по 81.
Ну, когда-то, по-моему, эти позиции ты уже тоже закрывал, не?
Не, там ни одной продажи не было. Давайте мы сейчас
А, окей.
посмотрим, что там обстоит. А Palantir может быть даже выше AMD, да? А, нет, представляешь, сразу следующий после AMD.
По
Да,
прибыли ты имеешь в виду?
не-не, по доле в портфеле 1:2,
А, окей.
и, в принципе, да, можно там, свои цели я выполнил уже с лихвой, $620 по котировке можно закрыть, но посмотрим, в понедельник гляну туда еще. По-моему, еще и ребенка в портфеле по Palantir, но это же проверю эту гипотезу. О, да, у ребенка еще 158% у него средняя цена 66 по Palantir.
Неплохо.
Вообще красавчик. Я считаю, что он очень хорошо инвестирует. Не знаю, конечно, как он это делает. Короче, вот так вот. Это что
Знаешь, это
касается Palantir.
иногда такой самый лучший инвестор, когда ты просто закрываешь глаза, тыкаешь куда-то, я покупаю это.
Слушай, по-моему, это мантра, и про это говорили и Нелли. Это
ЛХВ,
раньше
ты имеешь
был
в виду?
ведущий там этот дилер. Сейчас уже там руководитель по развитию инвестиционного направления Нелли Янсен говорила по того, что самые лучшие ее инвестиции были, когда она вот так вот не глядя там делала, а человек там всю жизнь занимается дилерством и инвестиционным
И
направлением,
вот это и
стремлением.
есть парадокс. Ты миллиард часов посвящаешь анализу, в итоге залетаешь в какой-то небиус и зарабатываешь на этой сделке больше, чем ты
Ну, потому что,
провел.
видишь, ты психология, мы же любим иррационализм. Это вообще наша человеческая сущность заключается вот в таких вот вещах. И там, где ты на таких эмоциях залетаешь, залетает еще и очень большое количество людей. И это
Да.
так и объясняется, скорее всего. И это вот рационализм, который, наверное, даже искусственному интеллекту будет не под силу никогда нас понять,
Согласен.
почему,
Да, человека не понять.
почему это так происходит. Давай тогда последнюю тему возьмем. Это вот самый большой, наверное, риск для всего рынка, в особенности технологического сектора. И технологический сектор может перекинуться, то есть как и было в 98-м году и в 2000-х, когда, в общем-то, тоже одна серьезная там технология, прорыв, там, интернет, да, бум доткомов, в итоге породил один из самых больших пузырей, и когда начало все корректироваться, ну вот, ну, примерно, наверное, в похожей ситуации, когда новая какая-то веха искусственного интеллекта и парадигма этой технологии как бы ведет нас тоже к потенциальным рискам. Ты рисовал, ты делал видео, может, давай тогда ты познакомь нас, все, что там такого рискованного, что происходит же.
Да, тут можно организовать, охарактеризовать это все одним словом. У нас сейчас идет круговая система, то есть одни зарабатывают на других, а эти третьи зарабатывают на четвертых, а четвертые у первых. И этот круговорот сейчас на очень высоком уровне. Никогда таких сумм никогда не инвестировал, никогда столько не покупалось, никогда столько не продавалось. И, наверное, если начать так с самого начала, то у нас есть, ну, можно сказать, 4 сегмента бизнеса. У нас есть AI-лаборатории, это у нас OpenAI, Anthropic, xAI и другие похожие чатики, которые в основном ничем не владеют. То есть у них есть определенный алгоритм, который должен учиться. Ему нужно очень много вычислительной мощности, чтобы данная система работала и нам выдавала более-менее адекватные ответы, коды, дизайны и многое чего другое, что могут сейчас в нашем мире AI. Чтобы это у них получалось, они должны покупать у, как так сказать, у крупных компаний, гиперскейлеров, мощность на то, чтобы свою систему поддерживать, на том, чтобы свою систему учить. То есть, получается, они покупают сервис у облака, тот же Microsoft, тот же Amazon, Google, Oracle и многие другие, которые за последние несколько лет к этому бизнесу присоединились. И также самая новая система теперь не у облака, от CoreWave и от, как ты уже упомянул, от Nebius, которую я тоже когда-то приобрел. И, кстати, очень интересная тема, что Nebius — это спин-офф от русской компании Яндекс. Прикольная тема. Мне тоже понравилось. Я об этом не знал, когда их покупал. Дальше идут, ну, дата-центры и энергетика. Это как раз-таки туда же, к Microsoft, это Amazon и Google. И у кого эти все Microsoft, Amazon и Google покупают запчасти для своих дата-центров, это Nvidia, AMD. А еще если дальше пойти в эту цепочку, то там уже и TSMC, SK, Hynix, Micron и другие всякие компании. То есть легкий круговорот, потому что одни, тот же, та же Nvidia, тот же AMD, они инвестируют в AI-лаборатории, чтобы эти AI-лаборатории покупали вычислительные мощности у Microsoft, Amazon и Google, а эти Amazon, Google и Microsoft покупали чипы у AMD и у NVIDIA. И вот в этом и заключается как раз-таки риск, что эта система работает пока каждый год, каждый квартал инвестиции со стороны крупных компаний Microsoft, Amazon и Google, они растут. Как только эти инвестиции, темп роста могут замедлиться, скорее всего, в этой системе может быть легкая проблема. И поэтому
Я
есть в этом
еще
легкий системный риск.
приведу еще пару конкретных примеров, то есть, чтобы вы поняли всю эту круговую цепочку, то можно почти любую компанию из этого списка взять. Есть еще, например, Amazon
Да.
вкладывает до 50 миллиардов в
Да-да,
OpenAI.
я сумму еще не
Одновременно
говорил.
OpenAI обязуется использовать инфраструктуру Amazon. В
Да.
частности, речь идет о гигаваттах вычислений на Amazon, там какой-то Cloud, AWS, Trainium и так далее. AWS получает одного, AWS — это Amazon Web Services, это самый главный сервис Amazon, одного из крупнейших AI-клиентов в мире, который будет покупать, соответственно, у Amazon тоже мощности. Amazon же сам инвестировал туда. То есть Amazon инвестирует в OpenAI, OpenAI покупает у того же Amazon, Amazon растет, OpenAI, соответственно, тоже будет расти, ну, потому что их финансирует Amazon. А, соответственно, OpenAI будет также продавать дальше еще кому, тоже в том числе и Amazon. А вы думаете, это только одна такая структура? Ни хрена себе! Nvidia точно так же вместе с OpenAI. Соответственно, у нас Nvidia и OpenAI объявляли стратегические соглашения. OpenAI планировала построить там охренеть сколько много инфраструктуры для Nvidia. Соответственно, будет покупать у них GPU, чипы. А Nvidia заявила готовность инвестировать в OpenAI, для того, чтобы они это все делали. И чтобы они что делали? Покупали у Nvidia. И таких примеров и AMD, и OpenAI, и OpenAI, и Meta, и SoftBank вместе с OpenAI, и OpenAI вместе с Oracle, и AMD вместе с Oracle. И, короче, вот этот круг, даже прям очень много таких хайповых видео, где там разрисовываются, да, вот эти кружочки, и все эти компании просто Ну, у них перетекает.
Гоняют одни и те же деньги фактически.
Ну, получается, что да, просто у кого-то эти деньги на балансах перезаписываются и так далее.
На данный момент они перезаписываются на балансах у тех, кто доставляет лопаты для этого всей золотой лихла... рих... лех... рих... Бля. Короче, у NVIDIA, у AMD, у меня уже язык заплетается, но что мне еще в последнее время понравилось, как NVIDIA заключает договоренности о гарантии, что если OpenAI не сможет, допустим, покупать вычислительные мощности у Microsoft, то чтобы Microsoft не волновался и покупал дальше у NVIDIA чипы и строил еще больше и больше дата-центров, чтобы Microsoft не волновался и минимизировал свои риски, NVIDIA гарантирует, что OpenAI будет покупать эти вычислительные мощности у того же Microsoft, у Amazon и у других клауд-компаний, которые предоставляют им вычислительную мощность. То есть это не инвестиции, там 250 миллиардов, там суммы тоже
Это
запредельные,
гарантия просто.
а гарантия, если OpenAI не сможет справляться со своими обязательствами, то NVIDIA эти обязательства по крайней мере, покроет. А на каких условиях это будет покрываться? Нужно ли будет потом OpenAI возвращать эти деньги? Не нужно будет. Короче, непонятно. Там тоже такой темный лес. И, ну, на словах это очень сложно объяснить, эти цепочки. И очень мне нравятся вот эти картинки с кружочками, со стрелочками со стороны Bloomberg, которым, ну, ты можешь поделиться, я могу поделиться в закрытом клубе, присоединяясь, там очень много полезной информации. И если на него даже посмотреть, там тоже схема очень запутанная и непонятная, и без кружечки пива не разберешься ты особо и каких-то
Ну, вот
дополнительных
еще раз
консультантов.
я постараюсь там. NVIDIA финансирует все компании, которые покупают сервис у NVIDIA. Amazon финансирует компании, которые, в общем-то, потом эти же компании покупают сервис у Amazon. AMD предоставляет свои акции компании, которые обязуются покупать сервисы у AMD. Огромные контракты помогают увеличить выручку всех этих компаний. Растущая выручка позволяет им увеличивать капитализацию. Высокая капитализация позволяет им финансировать новые AI-проекты, потому что они приходят также к банкам и говорят: дайте нам в долг, потому что наша капитализация растет, потому что у нас растут revenues, хотя
Да,
по
и у нас
сути
есть
это...
гарантии, что вот
И у
эти
нас есть гарантии.
вычислительные возможности будут
Будут
покупаться, да.
покупаться в будущем. А проблема в том, что как только ты будешь накачивать будущее настолько с таким большим ожиданием, что если где-то что-то пойдет не так, то это очень быстро все сдуется, и потом все скажут: чуваки, ну, мы, конечно, вот здорово здесь все придумали, но как бы это, а что про системные риски? Короче, всегда думайте о рисках, всегда слушайте наши подкасты, вступайте к нам я даже уже не осмеливаюсь назвать это клубом, потому что это уже весь сервис. У нас огромное обновление произошло буквально там на выходных. Я еще построил также отдельный сервис для определения интересных конструкций сделок для опционной торговли. Сейчас сам ее тестирую. Вот предлагаю также вступить в клуб для того, чтобы и в сервис, чтобы посмотреть, насколько это интересно у меня получилось вместе с искусственным интеллектом. И с учетом сегодняшнего прогресса, конечно, у нас вообще полный будет редизайн всей платформы. Я очень этого сильно жду, так что присоединяйтесь к нам, следите за нами. Спасибо даже всем нашим слушателям, тоже очень приятно. Спасибо тем, кто слушает нас в прямом эфире. Ну и спасибо тебе за приятную беседу вечернюю. Ну и, как всегда, до новых встреч на следующей неделе. А так я предлагаю нам
Все, пока.
закончить. Спасибо.
Спасибо. Все, давай.
Спасибо.
До следующей недели. Пока.